Охваченный лесными пожарами, прибыл премьер-министр Испании.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Фингельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Прокуратура Новосибирска извинилась перед ученым Олегом Коробейничевым за обвинение в шпионаже. На ВАЗе началась и закончилась обещанная массовая стачка. Жители Ульяновска объявили войну воровским песням. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Прокуратура Новосибирска извинилась перед новосибирским ученым-химиком Олегом Коробейничевым за необоснованное обвинение в шпионаже. Однако адвокат ученого уверен, что точка в этом деле еще не поставлена. С подробностями из Новосибирска наш корреспондент Павел Куравский.
Уголовные дела в отношении ученых в последние годы в России не редкость. Самым громким процессом стало следствие вокруг деятельности красноярского физика Валентина Данилова, осужденного за государственную измену. Он был обвинен в передаче секретных сведений Китаю и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В последние 10 лет были осуждены такие видные ученые, как Игорь Сутягин, Оскар Кайбышев, Игорь Решетин. Ни один из них своей вины не признал. Все они утверждали, что для подготовки научных материалов пользовались только открытыми источниками, не касающимися границ государственной тайны. Дело новосибирского химика Олега Коробейничева стало лишь вторым, которое не дошло до суда и было закрыто сотрудниками ФСБ на стадии следствия за отсутствием состава преступления. Первым оправдали заведующего лабораторией Тихоокеанского океанологического института Владимира Сойфера. По данным издания «Коммерсант», обоим ученым еще на стадии следствия предлагали написать заявление о признании вины и избежать наказания по амнистии. Но и Сойфер, и Коробейничев идти на сделку со следствием и с совестью отказались. Коробейничев обвинялся в разглашении государственной тайны, передаче информации о новой разработке научно-исследовательскому центру Министерства обороны США. Он проводил исследования на средства, выделенные в качестве гранта одним из американских научных институтов. ФСБ обвинила новосибирского ученого в том, что он продался американцам. Сегодня вся мировая наука существует благодаря грантам. Это очевидно любому человеку, посвятившему свою жизнь фундаментальным исследованиям. Грантовая система финансирования науки принята во всем мире, и правительства большинства стран относятся к этому спокойно. Новосибирская областная прокуратура принесла официальные извинения ученому Олегу Коробейничеву за необоснованное уголовное преследование. О принесенном извинении сообщил адвокат химика Андрей Жуков. Однако защитник считает, что прокуратура должна обязать у ФСБ созвать пресс-конференцию и сделать на ней официальное сообщение о реабилитации Олега Коробейничева. Кроме того, адвокат Жуков уверен, что его подзащитный вправе через суд добиваться возмещения морального ущерба. Сам Олег Коробейничев сейчас отказывается от комментариев, ссылаясь на усталость и на то, что он находится в отпуске. Его непосредственный начальник, директор Института химической кинетики и горения Сергей Дзюба, убежден, что уголовные дела в отношении ученых возникают из-за непрофессионализма силовиков и чиновников, отвечающих за российскую науку. По его словам, искать выход из этой ситуации надо на уровне глав государства, правительства и руководства Академии наук. Академик прокомментировал нам факт принесения извинений Коробейничеву.
То, что извинилось, ну, просто мы очень рады этому. Мы считаем, что нормальный конец этого очень сложного дела. И трусто здравого смысла и все, что мы можем сказать по этому поводу.
В возможности публичного покаяния Сергей Дзюба сильно сомневается.
Я думаю, что возможно, но, так сказать, в целом ситуация в стране какая-то такая, что чем правоохранительные органы у нас как-то не привыкли извиняться перед своими гражданами, сесть какую-то ответственность. Вот это, вообще говоря, такая очень тревожная ситуация.
Самое интересное, что в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть наличие извинительного письма и сказали, что дело еще не окончено. Но, в принципе, у ФСБ не против созыва пресс-конференции и принесения публичных извинений ученому, если их обяжет к этому прокуратура. Правда, к самой возможности такого обязательства силовики относятся скептически. Кроме того, представители УФСБ по-прежнему настаивают на том, что во многих научных институтах России не соблюдается режим секретности. Несмотря на развалившееся дело Коробейничева, Федеральная служба безопасности продолжит выявлять в академической среде факты возможного разглашения государственной тайны. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Случай с Олегом Коробейничевым российские правозащитники называют исключительным. По словам исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, добиться публичных извинений от представителей власти в России практически невозможно.
Я должен сказать совершенно ответственно, я не знаю ни одного случая, чтобы по своей инициативе прокурорские работники извинялись. Хотя мы добивались прекращения уголовного преследования. Вот интересный случай, как бы довольно яркий. В Дагестане, в Дагуспаринском районе был год назад расстрелян митинг. Там погиб парень молодой, у него двое детей осталось на руках у престарелых родителей. Доказано было, что это не случайно был выстрел кого-то, а точно известно, что он был убит ОМОНовцами. И я имел возможность говорить с президентом Дагестана Мухуалиевым. И я ему говорю, вот у меня есть личная к вам просьба, Муху Гимбатович, но найдите возможность каким-то образом принести извинения, оказать социальную помощь. Ничего после этого не произошло. И вот это совершенно поразительная вещь. Это как бы некий принцип, я бы сказал, какая-то клятва какая-то, видимо, верности у них у всех есть. Или наоборот, на самом деле, конечно, не клятва, это просто презрение. Просто у власти есть абсолютное презрение гражданам России. Вся моя практика показывает, что нет никаких рычагов, кроме судебного преследования. Надо более активно и более профессионально судебно преследовать чиновников, нарушивших закон.
Лев Александрович, ну вот вы сказали только что, что нужно активнее защищать свои права через суд, вот в таких случаях. Но, тем не менее, известно же, что и суды выносят небольшие суммы в счет компенсации морального вреда.
Я думаю, постепенно практика будет меняться. Я думаю, что постепенно суммы будут увеличиваться. Мне кажется, одна из такая есть, тем более, что Европейский суд дает некую планку. Кстати, Европейский суд россиянам дает меньше, как правило, суммы, чем другим заявителям из других стран. Правозащитники этим возмущались, как бы, и требуют, чтобы Европейский суд уравнял россиян с другими заявителями. И в последнее время сейчас Европейский суд стал увеличивать выплаты. Но я думаю, что вот эта планка все-таки будет подтягивать и наши суды.
О том, будет ли новосибирский ученый Олег Коробейничев обращаться в суд с требованием о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности, адвокаты пока не сообщают. Согласно российскому законодательству, государство обязано компенсировать моральный вред в случае, когда неправомерными действиями представителей власти умалены принадлежащие гражданину личные неимущественные блага, такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация. Размер компенсации определяется суд, исходя из принципов разумности и справедливости. Одним из последних громких российских дел о компенсации морального вреда за счет казны Российской Федерации стало дело Рустама Байбекова. 3 года назад милиционер выстрелил ему в лицо. Вместо заявленной Байбековым суммы в 1 миллион, суд назначил ему компенсацию в 30 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили забастовку. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Манана Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законной проверку деятельности фонда. В Верхней Пышме, в Свердловской области, от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 4. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. Лидеру киргизской оппозиции, бывшему премьер-министру Феликсу Кулову, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции в Бишкеке в апреле этого года. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, по-прежнему неизвестна. Сегодня истек срок очередного ультиматума, который похитители предъявили властям. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили 2 палестинцев. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 25 человек. Хочу напомнить, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Как далеко зашел Иран в развитии ядерной программы? Конгресс США выясняет роль министра юстиции в программе секретного прослушивания телефонных переговоров, женщины в политике в странах Южного Кавказа и в цикле «Наука. История стрелы». Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте.
И вам еще раз добрый день.
И, пожалуйста, вам слово. С чего начнем? С политики, с большой, как
Наверное,
всегда.
С политики и, наверное, с взглядом, которым американцы видят современную Россию, в частности, политическую линию Владимира Путина. Об этом Джордж Уитмен пишет в еженедельнике American Spectator. Статья называется «Наезженная колея холодной войны». Названию отвечает и содержание статьи. Для Владимира Путина, это я уже цитирую, выросшего во времена холодной войны, в условиях расколотого мира, новая конфронтация с Западом все равно, что возвращение в привычную колею. Паранойя – этот роковой российский недуг, удобное объяснение, казалось бы, рефлекторной агрессивности Путина и его старых товарищей по КГБ. Разница между прошлым и настоящим заключается в том, что в активе сегодняшней России относительно стабильная и растущая экономика, сохраняющая возможность дружбы с Западом. Путин тщательно просчитывает свои рискованные ходы. Сейчас для него пришло время действовать, и он действует, причем весьма хитроумно. Вопрос только в том, прав ли он, полагаясь на слабость нынешних администраций в Лондоне и Вашингтоне, их занятость другими проблемами, или у Британии и Соединенных Штатов найдутся возможности и политическая воля для эффективного ответа. Автор считает, что такая политическая воля у них найдется. Автором является Джордж Уитмен в еженедельнике American Spectator.
Интересно, ежедневная... мне каждый день, прямо скажем, этот еженедельник попадает в наши обзоры.
Не каждый Спасибо, день, несомненно. Но он выходит как раз в эти дни, в середине недели, и поэтому попадает в мой обзор, по крайней мере. Еженедельная газета «Вашингтон Таймс» публикует сегодня комментарий Антона Трояновски под броским заголовком «Прикремленный магнат покупает энергетическое предприятие». Вот о чем он. Президент «Руснефти», одной из последних в России энергетических компаний, на деятельность которых Кремль не оказывает, а точнее не оказывал особого влияния, в понедельник подал в отставку. И официальные лица дали понять, что некий магнат дружественный Кремлю близок к заключению сделки по приобретению данной фирмы. Уже за несколько часов до объявления Совета директоров Руснефти о том, что отставка Михаила Гуцериева принята, одна из московских газет опубликовала пространное открытое письмо Гуцериева, где сообщается, что он вынужден оставить свой пост из-за беспрецедентной травли, которой его подвергли российские власти. Новым владельцем, как наши слушатели наверняка уже знают, должен стать Олег Дерипаска. Этот эпизод – самая свежая глава фактической ренационализации ключевых отраслей российской индустрии. В понедельник Гуцериев дал понять, что надеется избежать судьбы Ходорковского и ему подобных, поэтому дал согласие на переговоры о продаже компании. Гуцериев все еще под следствием. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Дерипаска же не стесняется своей преданности Кремлю. В интервью газете Financial Times он недавно заявил: «Я себя от государства не отделяю», и добавил: «Если меня попросят, я отдам свой алюминиевый гигант «Русал» государству». Так, во всяком случае, утверждает Антон Трояновски в газете Washington Times. Газета – это правая ориентация. А другая столичная американская газета, Washington Post, в статье «Данный Мильбэнк» дает... Это уже не на российскую тему. Довольно любопытное описание бытовых деталей недавней встречи американского президента с британским премьером. И в частности, любопытный момент их общения с прессой. Вот цитата. Журналисты попытались спровоцировать более открытую дискуссию. Джим Рутенберг из «Нью-Йорк Таймс» поинтересовался отношением Брауна к войне с террором. Браун ответил: «Мы ведем борьбу с терроризмом, которая будет длиться при жизни целого поколения». Но, обратите внимание, слово «война» он избежал. Так как преемник Блера отказался ему подыгрывать, Буш стал развлекаться за счет журналистов. Поздравил журналиста Рутенберга с днем рождения, а тому исполнилось 38, а затем сказал Брауну: «Это удивительная страна, Гордон. Парень, которому нет и 40, задает нам с вами вопросы». «В моем кабинете есть 6 человек моложе 40 лет», — ответил Браун. «Наверное, вы себя чувствуете ужасно старым», — предположил Буш. Этой цитатой из газеты «Вашингтон Пост» я и закончу сегодняшний обзор печати американской.
Спасибо большое, Ефим. Напомню, американские газеты, как ранее европейские, читал сегодня Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме забастовки на АвтоВАЗе. Напомню, она длилась несколько часов. Рабочие требовали повышения заработной платы с 10 до 25
тысяч рублей. Официальные представители АвтоВАЗа забастовку не признали. Они назвали ее политической акцией и незаконной. По разным данным, участвовали от 100 до 400 человек в этой забастовке. А главный конвейер предприятия не останавливался полностью, но работал в 4 раза медленнее обычного. Накануне забастовки в Москве и Тольятти были задержаны несколько ее организаторов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, что 1 августа на АвтоВАЗе пройдет забастовка, ее организаторы предупреждали давно. Главное требование рабочих – повышение заработной платы. С последней информацией о том, что происходит на Волжском автомобильном заводе, мой коллега Сергей Хазов.
Забастовка на ВАЗе завершилась в 16 часов, когда на работу вышла вторая смена заводчан. По словам председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, было принято решение считать забастовку предупредительной. Сейчас главный конвейер Волжского автозавода заработал, хоть и движется со скоростью в 4 раза меньше, чем обычно. По словам вазовцев, полностью конвейер может остановиться только в случае, если все рабочие прекратят выполнение технологических операций. Поскольку забастовку поддержали не все, конвейер возобновил работу. Как сообщили члены профсоюза «Единство», им удалось пообщаться с представителями вазовского начальства. Рабочим не удалось решить вопрос о повышении зарплаты.
Я поговорила с руководителем официального вазовского профсоюза Николаем Карагиным и попросила дать оценку происходящего на предприятии.
Возникают достаточно серьезные подозрения, что это не какая-то стихийная акция, возникшая спонтанно у работников завода, а это четко спланированная и кем-то организованная и профинансированная акция. Я не могу сказать точно, кто это мог сделать. Это выгодно многим, в том числе и нашим конкурентам.
А почему официальный автовазовский правком не поддержал рабочих, которые решили провести забастовку?
Подавляющее большинство работников завода понимают, что как таковая забастовка ничего не решит, никаких проблем. И, конечно, нужно находить все решения в переговорном процессе. Со стороны руководства завода идет только разъяснительная работа с людьми. В случае признания забастовки незаконной, люди, которые будут в ней участвовать, могут быть наказаны вплоть до увольнения.
Рабочих ВАЗа поддержали в среду в Москве. Активисты неофициальных профсоюзов устроили пикет у представительства завода в российской столице. На акции побывала моя коллега Вера Володина.
Акцию протеста рабочих АвтоВАЗа поддержали в Москве представители левых молодежных партий и движений.
Во-первых, увеличение заработной платы, а во-вторых, имеется такой аспект, как сохранение отечественного автопрома.
В данном случае мы просто выражаем солидарность с рабочими и надеемся, что они своего добьются.
Участники московского пикета солидарности с рабочими АвтоВАЗа сменяли друг друга с плакатом «Даешь повышение зарплаты». Все происходило у представительства АвтоВАЗа в Москве в Гороховском переулке.
Рассказывала моя коллега Вера Володина. После забастовки на АвтоВАЗе могут начаться репрессии по отношению к организаторам акции. Администрация называет ее незаконной и оставляет за собой право уволить зачинщиков. Рабочие оставляют за собой право и в дальнейшем бороться за повышение заработной платы, проводя забастовки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди репортаж из Петербурга. Петербургский музей военного морского флота по решению властей должен будет переехать из здания биржи на стрелке Васильевского острова. Уже объявлен конкурс на реставрацию и реконструкцию крюковских казарм, где должен будет разместиться музей. Все работы, включая переезд, должны завершиться в 2009 году. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Грядущий переезд Музея военно-морского флота связан с идеей президента Владимира Путина открыть в Петербурге нефтяную биржу. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сразу же поддержала идею, предложив разместить биржу в историческом здании на стрелке Васильевского острова. А военно-морской музей, который занимает здание биржи с 1940 года, перевести на другую площадку. Вокруг площадки развернулись главные споры. Сначала музей предложили перевести в здание Адмиралтейство, но там, по официальной версии, оказалось недостаточно места. Весной был объявлен конкурс на строительство нового здания в устье реки Смоленки. Но и эта идея долго не прожила. Уже в начале лета оказалось, что местом для музея определили Крюковские казармы, находящиеся на пересечении Большой морской улицы, набережной Крюкова канала и площади Труда. С одной стороны, сами музейщики не видят в переезде большой трагедии. Правда, первоначальное намерение перевести музей из пресс-центра в гавань восторга не вызвало. А вот председатель Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин, наоборот, считает, что новое здание в Усть-Смоленке подошло бы для музея как нельзя лучше.
Если это случится так, как обещают, что для военно-морского музея будет построено новое современное здание на Васильевском острове в устье реки Смоленки, там, где планируется целый комплекс морской фасад, то я думаю, что это будет хорошо. Нынешнее помещение музея явно мало для экспонатов, которые хранятся в музее и его запасниках. Поэтому, если это все будет сделано, то ничего тут криминального я не вижу. И наоборот, это будет совершенно здорово, если мы получим новый современный военно-морской музей.
Но теперь уже ясно, что на морском фасаде музея военно-морского флота не бывать. К тому же ряд экспертов вообще считают переезд музея недопустимым. Среди них председатель Русского общевоинского союза, военный историк Игорь Иванов.
Вообще, Центральный военно-морской музей – это очень старый музей, один из старейших в России. Он был основан еще в 1709 году Петром I. Как модель камера. Его первоначальное предназначение – собирать модели судов, потому что раньше, в 18 веке, ну, это, в общем, и сейчас так делается, прежде чем спустить корабль на воду, прежде чем взяться за его строительство, строилась модель один в один, в большом достаточно масштабе, и вот эту модель сначала испытывали в бассейне, где-то на воде, а потом уже по этой модели строили большое судно. И вот в 1709 году Петр I учредил музей, который собирал эти модели для начала. Сейчас это один из крупнейших, конечно, музеев страны. В нем около 1 000 000 экспонатов, из них 2000 только вот этих самых моделей, уникальных с 18 века, и около 2000 живописных полотен только. Располагался он первоначально в Адмиралтействе. В здание биржи он попал позже. Нужно сказать, что он очень вписался сюда, потому что само здание, оно как бы предназначено для такого музея. Вся его архитектура, она морская. Что касается переезда музея, я вообще категорический противник переезда музеев куда-либо. Есть замечательная такая старая русская поговорка, что один переезд даже равен двум пожарам. Но это же о бытовом переезде, говорит, о квартирном. А вы представляете, что будет, если перевозить музей? Что бывает в этих случаях? Это неизбежные потери для экспонатов, неизбежные их поломки, неизбежные пропажи. Это всегда так бывает, когда музей переходит, тем более такой громадный. Вот это раз. Во-вторых, это неизбежное закрытие музея на длительный период, когда туда просто никто не попадет. И, наконец, самое главное, а зачем? Конечно, я категорически против этого. Потеряет от этого город. Историки против, и представители военно-морского флота против, потому что потери будут, да. Вот замечательный символ нашего времени. То есть те люди, которые строили это государство, которые отдавали за него жизнь, которые сделали из него великую страну, память о них выбрасывается. Исторический музей «Слава русского императорского флота» выбрасывается. И въезжает туда биржа, где будут продавать нефть и газ.
Что касается переезда именно в Крюковские казармы, то против этого выступает и Игорь Курдин.
Все-таки реконструкция старых зданий – это гораздо сложнее, чем построить новое современное здание с соответствующим не только интерьером, а главное, с техническим его обеспечением, с тем, чтобы экспонаты действительно хранились долго и их удобно было смотреть посетителям.
Тем не менее, переезд музея уже решен. Только перевозка экспонатов обойдется в 1 миллиард рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу еще раз отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в европейском части программы. Статуя Давида Микеланджело впервые привезена в Россию, в Эрмитаж. Висячие сады Парижа, размышления о новой моде. Уместно ли рок-н-роллом отмечать годовщину Варшавского восстания и 80-летие живого классика голландской литературы Харри Мюллиша? Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили забастовку. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Манана Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законной проверку деятельности фонда. В Верхней Пышме, Свердловская область, от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмония госпитализированы 150 человек. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. В заявлении компании говорится, что это связано с задолженностью Минска за уже поставленный газ и отсутствием гарантии оплаты. Сократить подачу газа в Белоруссию планируется с 3 августа.
Лидеру киргизской оппозиции, бывшему премьер-министру Феликсу Кулову, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции в Бишкеке в апреле нынешнего года. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, по-прежнему неизвестна. Сегодня истек срок очередного ультиматума, который похитители предъявили властям. Талибы требуют выпустить из тюрем группу своих боевиков в обмен на жизнь заложников. Организация «Репортеры без границ» выразила глубокую озабоченность судьбой двух иранских журналистов-курдов, приговоренных к смертной казни. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев. Саудовская Аравия поддержала инициативу президента США Джорджа Буша провести международную мирную конференцию по Ближнему Востоку. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 25 человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 1 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 августа 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – правозащитник Владимир Дремлюга. В 1968 году он участвовал в демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии. Отбыл два лагерных срока – 6 лет в Якутии, а в 1974 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Владимир Дремлюга вспоминает.
20 августа мы сидели с друзьями и даже поспорили, введут или не введут в войсках, когда уже чувствовали, что после Чиерна над Тисой положение стало очень тревожным. И скажу честно, что я, так же как Павлик Литвинов, мы были уверены в том, что все-таки войска ввести не позволят. Я вспоминаю, что только Петя Якир тогда сказал «введут». И действительно, 21 августа 1968 года советские танки были в Праге. 21-го мы не вышли на демонстрацию, потому что в этот день они устроили суд над Толиком Марченко. А через три дня, в воскресенье, 25 августа, мы вышли на Красную площадь и сели у лобного места, держа плакаты над головой. «За нашу и вашу свободу», «Да здравствует свободная независимая Чехословакия». И мой плакат, который я держал с двусторонней надписью, на одной стороне «Долой оккупантов» и на второй стороне «Свободу Дубчику». Но через 10 минут, примерно 12, раздался свисток милицейский. И странно, половина очереди стоящей в мазолее, тренированные, малые, подбегают, человек 20-30, возможно, я не могу точно сказать, потому что мы сидели, разбрасывают толпу. И опять же, умело начинает хватать нас и заталкивать в это время подъехавшие из Спасской башни Кремля машины.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В октябре 1968 года в Москве состоялся суд над правозащитниками. Владимир Дремлюга продолжает.
Здание суда было окружено людьми в штатском и милицией. Нас судили на втором этаже в специальном зале. Вите Файнбергу, я забыл, кстати, упомянуть его имя, сейчас повторяю, на суде участвовать не пришлось, так как в то время, когда нас брали, ему ногой разбили все лицо и выбили зубы. Его нельзя было просто показать на суде. А нас пятерых, которые были с лозунгами, Наташу и Таню Баеву отпустили, мы пятеро предстали перед судом. И нам, соответственно, дали 3-4-5 лет ссылки для Вабицкого, Лары Багарас и Литвинова. 2 года 10 месяцев лагеря для Долоны и 3 года для меня. Это, видимо, вызвано было тем, что я отказался сотрудничать на следствии и не отвечал ни на один их вопрос, кроме как от ответа отказался, от подписи тоже. Но все вместе.
Ближайшие планы в Америке.
Несмотря на то, что мне уже сейчас 35 лет, но я всю жизнь мечтал получить высшее образование. И вот сейчас мне предоставляется возможность учиться в университете.
Правозащитник Владимир Дремлюга у микрофона «Радио Свободы». 1 августа 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Петербургский театральный фестиваль «Балтийский дом», который пройдет с 19 по 28 октября 2007 года, будет посвящен литовскому режиссеру Эймунтасу Некрошису, художественному руководителю Вильнюсского театра «Мено Фортас», отмечающему свое 55-летие. В рамках фестиваля будут показаны самые значительные постановки Некрошиса: «Гамлет», «Времена года», «Радости весны», «Времена года, благо осени», «Песнь песней», «Макбет», «Отелло», «Фауст». Кроме того, зрители увидят ретроспективу его ранних работ, а также фотовыставку, посвященную театру «Мено Фортас». В 2006 году «Балтийский дом» присудил Некрошису свою премию «Балтийская звезда». Герой мультфильма «Рататуй», крысенок Реми, появится на этикетках винных бутылок. Реми обожает изысканную кухню и даже стал шеф-поваром крупного парижского ресторана. Производители французского вина «Шардоне» решили, что популярный герой украсит этикетки урожая 2004 года. Новое вино появится в продаже в американских магазинах в августе. Розничная цена бутылки составит $12.99. Эксперты считают, что это событие может стать провозвестником новой тенденции как в виноторговле, так и киноиндустрии. Реальные винные бренды можно заметить во многих фильмах. Винодельческие предприятия пользуются услугами агентств по продвижению продуктов, стремясь продемонстрировать свои бренды на экране. «Рататуй урожая 2004 года» является обратной версией этой маркетинговой стратегии. Это первое вино, поступающее в розничную продажу, которое представляет кинобренд. В Петербурге будут показаны лучшие фильмы ушедших из жизни в последние дни июля великих режиссеров 20 века Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони. Ретроспектива пройдет в книжном клубе «Буквоед» на улице Восстания. В августе зрители увидят три картины Бергмана «Улыбка летней ночи», «Персона» и «Ритуал». В сентябре антониониевские «Хронику одной любви», «Блоу-ап» и «Профессия репортер». Вход на все показы будет бесплатным. Московское издательство «Поколение» выпустило книгу «Частная опера в России». Исторический очерк впервые в таком объеме прослеживает путь становления частного оперного дела в России с 18 века до начала 20-го. В книге рассказывается о работе таких антрепренеров, как Медведев, Сетов, Питоев, Бородай, Сук, Палицын, Ипполитов Иванов, Кожевников, Прянишников, Мамонтов, Зимин, благодаря которым о русском искусстве заговорила не только вся Россия, но и мир.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» и общественное движение «За русский язык» решили побороться с публичным исполнением песен воровской тематики. Активисты этих организаций собирают подписи под обращением к президенту и Государственной Думе с просьбой принять закон, ограничивающий исполнение в общественных местах блатного шансона, воспевающего лагерную и преступную романтику. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В первый же день ульяновские борцы с воровским русским шансоном собрали в центре Ульяновска около 300 подписей под своим обращением к власти. Один из инициаторов акции, руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин, видит непосредственную связь между содержанием блатных песен и неокрепшим сознанием молодежи, которая их слушает. Вернее, вынуждена слушать.
Молодежь вообще подвержена очень сильному влиянию музыки. Будь то рок-музыка, там бардовская музыка, в частности, воровскому шансону. И через вот псевдоромантику навязывается идея, там, хорошо бы зону потоптать, как это романтично, Владимирский Централ, да? Вот эта вот псевдоромантика навязывается молодежи и, к сожалению, впитывается ею. Это идеология, это очень хорошая вербовка новой армии молодых уголовников. Мы против этого всего. Хочешь слушать что угодно, да, только надень наушники. Но тем не менее идет навязывание. Если не идеологии, то стиля. Стиля жизни, стиля общения, стиля речи. Такая забрасывается бактерия, очень серьезная зараза. В информационное, речевое, языковое пространство засоряется.
В Ульяновске блатной шансон, зачастую циничного содержания и с применением нецензурной лексики, действительно звучит в городских уличных кафе и в маршрутных такси. По словам Константина Долинина, цель акции по сбору подписей против насаждения воровской романтики – всколыхнуть общественное мнение, побудить людей к тому, чтобы они проявляли гражданскую позицию и требовали соблюдения собственных прав на нормальную информационную среду.
Они купили билет не на концерт блатника, они купили билет на проезд. Нужно ограничивать звучание такой, то, что мы называем в кавычках, блатной музыки, а также регулировать все-таки это звучание в маршрутных такси и в других средствах, где перевозка пассажиров осуществляется. Я, например, ездил на поезде в Испании, там замечательная классическая музыка звучит. Я брал машину, мне нужно было семью везти в Барселоне. Знаете, что таксист слушал? Моцарта.
Сбор подписей в поддержку закона об ограничении исполнения блатных песен начат 27 июля и продлится до 1 августа. Среди адресатов обращения не только президент и Госдума, но и местная власть, законодательное собрание области и Ульяновская городская дума. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Прибавка на куршавель. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» посвящен забастовке рабочих завода «АвтоВАЗ» в Тольятти.
В путинские времена из-за денег всерьез, призывая к ответу руководство страны, бузили всего один раз. И не трудящиеся, а пенсионеры и инвалиды, возмущенные монетизацией льгот. Тогда, так же как и сейчас на «АвтоВАЗе», в протестах увидели политическую подоплеку и искали конкретных подстрекателей. Хотя тогда, как и сейчас, как весной во время забастовки рабочих завода «Форд» во Всеволожске, главная причина была одна и сугубо экономическая. Рассказы про неуклонный рост золотовалютных резервов, стабфонда, баррелей нефти, капитализации предприятий и прочих ВВП возбуждают желание получить свою долю не только у тех, кому повезло сидеть непосредственно у нефтяных источников и направлять газовые потоки, но и у всех прочих. Тех, кто бурит, и роет, и строит, и стоит у конвейера. Даже если прибыль его конкретного завода, речь об «АвтоВАЗе», и сокращается, видимые доходы его топ-менеджеров, выраженные в частности в стоимости машин не местного производства, явно растут.
Эпоха выживания, о чем официально и неоднократно объявлялось руководством страны, закончилась. А на достойную жизнь, о которой с пафосом любят говорить национальные лидеры, большинству по-прежнему не хватает.
Это большинство годы телетерапии отучили от политики. Это большинство или вовсе не пойдет на выборы, или проголосует за кого надо. А потом будет также аполитично, без всяких там лозунгов про свободу и демократию, требовать прибавки к зарплате. Управляться с несогласными, как показывает весенний опыт разогнанных ОМОНов маршей, в России умеют традиционно хорошо. Но в современном мире быстрых и доступных новостей миллионы раз растиражированные картинки просивших прибавки к жалованию рабочих, которым милицейскими дубинками сломали ребра и носы, не самая лучшая реклама для демократической и жаждущей инвестиций страны. Куда грамотнее заняться засылкой в рабочие тылы правильных профсоюзных вожаков. Сотен и тысяч Раферти, которых можно было бы растить в глазах наших и на политзаводах молодой гвардии. И снимать про их нелегкий пропагандистский труд патриотическое кино. Вдруг поможет.
Кроме того, считают авторы комментария на сайте «Газета.ру», для профилактики новых стачек следует воздержаться от обещаний, даже накануне выборов. Вот как объясняет этот тезис редактор отдела комментариев сайта Глеб Черкасов.
Вал популистских заявлений и обещаний, которые обрушатся сейчас на избирателей, и прежде всего со стороны партии власти или конкурирующих с ней за это право организаций, неизбежно произведет смятение в умах простых трудящихся. Потому что и без того достаточно существенный разрыв между картинкой в телевизоре и реальной жизнью будет подогрет таким вот популистским варевом. Проблема еще и в том, что чем больше гражданам обещают немедленных успехов здесь и сейчас, невзирая на реальное состояние экономики, которое лучше, чем раньше, но не так хорошо, тем больше граждане разочаровываются и тем меньше они склонны замечать даже те улучшения к лучшему, которые, может быть, и есть.
Редактор отдела комментариев в сайте «Газета.ру» Глеб Черкасов. «Политика онлайн» Андрей Широградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили забастовку. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, она носила предупредительный характер. Тверской суд Москвы отклонил жалобу Манана Славазян, экс-главы фонда «Образованные медиа», и признал законной проверку деятельности фонда в апреле. В Верхней Пышме в Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 4, в больницах около 150. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении сократить на 45% поставки газа в Белоруссию. Судьба южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане, по-прежнему неизвестна. Сегодня истек срок очередного ультиматума, который похитители предъявили властям. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 25 человек. Главный суннитский политический блок объявил о выходе из коалиционного правительства премьер-министра Нури аль-Малики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается более чем на $23 по сравнению с прежней ставкой до $223.90 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $482 за тонну. В последующие годы, как ранее говорил министр финансов Алексей Кудрин, стоимость нефти на мировом рынке будет снижаться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютно точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза. Но мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
Российский «Газпром» с 3 августа сокращает поставки газа в Белоруссию на 45% в связи с неисполнением обязательств по оплате газа, поставленного в страну в первом полугодии, говорится в сообщении концерна. В конце декабря 2006 года «Газпром» и правительство Белоруссии подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. В соответствии с ним белорусская сторона обязалась в первой половине 2007 года оплачивать 55% поставляемого ей газа, при условии погасить остальную сумму до 23 июля и перейти на 100% оплату поставок с 1 июля. Отсрочка платежа в первом полугодии, как сообщает «Газпром», составила более $456 миллионов, а выплата задолженности в срок, то есть до 23 июля, произведена не была. Все населенные пункты России в 2009 году должны быть обеспечены телефонной связью, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Он напомнил, что в 2000 году из 150 тысяч российских населенных пунктов примерно треть не имела никакой связи. С тех пор, по словам министра, в этой сфере произошли значительные изменения, и обеспеченность граждан страны стационарными телефонами увеличилась на 37%, говорит Леонид Рейман.
Мы планируем дальше переходить к программе «Каждой семье по высокоскоростному каналу интернет». Сегодня каждая четвертая российская семья пользуется услугами интернет, при этом имеет возможность не только получать информацию, но и получать различные услуги, скажем, телемедицину, дистанционное обучение и многие-многие другие вещи. В сельской местности фермеры используют интернет для того, чтобы сверять закупочные цены с другими регионами, с другими районами своего региона. Очень востребованная услуга.
Американская Dow Chemical, вторая по величине химическая компания в мире, ищет партнера для строительства в России собственного нефтехимического завода, сообщил представитель компании. В качестве возможного участника этого проекта он назвал российский концерн «Газпром», отметив, что с ним уже ведутся соответствующие переговоры. Консорциум американской компании General Electric и турецкой «Гамма» начал строительство нового энергоблока «Шатурской ГРЭС», крупнейшей тепловой электростанции московского региона. Как сообщила компания ОГК-4, в которую входит электростанция, реализация проекта, стоимость которого составляет 10 миллиардов рублей, позволит повысить надежность энергоснабжения восточной части московской энергосистемы. Планируется, что источником этих инвестиций станет часть средств, полученных компанией ОГК-4 от первичного размещения почти 90% ее акций, принадлежащих сейчас РАО ЕС России. Этот пакет, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, будет продан в середине сентября.
Мы вынуждены были продлить сроки IPO, сроки размещения акций этой компании. Они продлены до 14 сентября. Я знаю о сильнейшем интересе, который высказывает целый ряд крупнейших в мире энергетических компаний. Интерес в том, чтобы вложить в ОГК-4 миллиарды долларов, на которые, собственно, и будет построен блок.
Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мердоком, достигла договоренности о покупке за 5,6 миллиарда долларов американской компании Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Эта сделка стала возможной после того, как согласие на ее проведение дал основной акционер Dow Jones, семейство Бэнкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций компании. В Зимбабве темпы инфляции могут превысить в этом году 100%, прогнозирует руководитель Департамента стран Африки Международного валютного фонда. То есть цены в течение года могут увеличиться в 1000 раз. С 1 августа в Зимбабве вводится в обращение новая купюра – 200 тысяч местных долларов. Ее номинал по официальному курсу эквивалентен 13 долларам США. Цена новой купюры на черном рынке – 1 доллар. 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. Четверть из каждых 5 жителей страны не имеют работы. Месяц назад правительство президента Роберта Мугабе, находящегося у власти с момента обретения независимости этой бывшей британской колонии в 1980 году, обязало всех предпринимателей вдвое снизить цены на свои товары и услуги, после чего они за одну неделю повысились на 300%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 54 копейки, на завтра 25.60. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, курс на четверг 34.95. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Счастье. Понятие туманное. Каждый вкладывает в определение этого состояния свое понимание. Для одних счастье, когда все живы и здоровы. Для других ощущение счастья вызывает чувство влюбленности. Для третьих – продвижение по карьерной лестнице и приобретение богатства. Считается, что ощущение счастья – спонтанная реакция. Однако словацкие специалисты предлагают формулу счастья. О ней в репортаже Инны Земляной из Братиславы.
О счастье много пишется и говорится, но оно настолько неуловимо, и его испытываешь так редко, что порой задаешься вопросом, а есть ли оно вообще? Существует ли счастье? Я считаю, что да. Почему бы оно не могло существовать?
А почему бы не могло существовать?
Говорит заместитель директора медицинского центра Гиппократа в Братиславе, невропатолог Эстер Точикова.
Мыслим, что счастье прекрасно.
Правда, для каждого человека под счастьем подразумеваются разные понятия. Лично для меня счастье – это ощущение полного включения в жизнь, сопровождаемое радостью. По мнению специалиста, основа для счастливой жизни каждого человека заложена в нем самом. Необходимо только правильно сформулировать и расставить по значению свои приоритеты. Необходимо остаться верным своему представлению о себе. Надо знать свои желания и потребности, которые необходимо постепенно реализовывать. Нельзя допускать манипулирования собой, потому что то, что навязывается через средства массовой информации, может не подходить человеку. Другими словами, надо научиться не стесняться быть самим собой, а для этого требуется и отвага.
А треба быть отважным, не бояться.
Эстер Точикова говорит, что негативное влияние масс-медиа распространилось и на такую сферу жизни, доставляющую человеку радость, как интимная жизнь. Уже существуют инструкции по сексу. Если все пройдет не так, как было написано, например, в журнале, то у многих людей возникает фрустрация. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Человек должен руководствоваться своими ощущениями. Если они доставляют радость, то вы на правильном пути. Еще 3 года назад словаки прослыли одной из самых пессимистичных наций в Европе. Главной причиной психологи называли период радикальных социально-экономических реформ в стране. Однако Эстер Точикова считает, что корни словацкого пессимизма глубже. Спросите словака, как дела? В ответ в большинстве случаев услышите «плохо». Пожалуй, это наша национальная черта. Нам нравится чувство беспокойства и переживания по поводу и без повода. Возможно, это связано с заниженной самооценкой, причины которой надо искать в нашей истории. Еще недавно мы эмоционально скрывались друг от друга и старались не высовываться. Однако сегодня молодые словаки начинают смотреть на мир иначе. Это подтвердил опрос общественного мнения «Евробарометр», в результате которого выяснилось, что 72% жителей Словакии более или менее, но все же удовлетворены своей жизнью. Самыми волнующими проблемами для жителей страны являются безработица, медицинское обслуживание и экономическая ситуация. Кстати, для многих людей счастье непосредственно зависит от их материального благосостояния. А оправдан ли такой подход к счастью? Если среди ваших приоритетов и ценностей богатство стоит на первом месте, то в случае его отсутствия вы будете несчастны. Но даже в том случае, если человек богат, то ему будет казаться, что он богат недостаточно. Материальные блага должны стать средством развития личности. Лишь тогда богатство будет способствовать счастью. Суммировав все вышесказанное, словацкая специалистка вывела формулу счастья. Если к содержанию личности человека прибавить его условия существования, умноженные на 5, а к тому еще присоединить самоуважение, увеличенное в 3 раза, то счастье в ваших руках. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Рассказ Инны Земляной завершил эти информационные часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек, и по нашей традиции он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о своей программе. Дмитрий, добрый вечер, и, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем об акциях протеста работников АвтоВАЗа, требующих повышения заработной платы, решении «Газпрома» вдвое сократить поставки газа Белоруссии из-за неплатежей, протесте британской газеты «Таймс» из-за искажения ее публикации о Борисе Березовском в российском телеэфире и деле новосибирского ученого Олега Коробейничева, с которого снято обвинение в разглашении государственной тайны. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это медиамагнат Руперт Мердок, который приобрел газету Wall Street Journal.
Дмитрий, спасибо большое. А сразу сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. А гости петербургской студии «Радио Свобода» – лидер регионального петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и политолог Дмитрий Травин. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. А отношение к рабочим эксплуатации...
Мы слышали об убийстве 2-го южнокорейского.
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все 7 подсудимых признаны виновными. 6 в разжигании нацизма.
Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.